Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Дорога свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Под Петербургом прошли официальные переговоры Владимира Путина и Джорджа Буша. Израиль нанес новые удары по объектам в Ливане и сектору Газа. ФСБ России предлагает боевикам на Северном Кавказе до 1 августа сложить оружие. Российско-американские переговоры о вступлении России в ВТО отложены до конца лета. Укрепление государства невозможно без развития демократических институтов, заявил президент России Владимир Путин. Выступая на пресс-конференции с президентом США Джорджем Бушем, Путин отметил, однако, что Россия будет сама развивать свою демократию, поскольку никто, кроме нее, не знает, как это сделать лучшим образом. Президент США на это ответил.
Я прекрасно понимаю, что в России будет свой стиль демократии. Я не жду, что Россия станет похожа на Соединенные Штаты. Владимир специально напомнил мне, что у нас разная история, разные традиции.
Сказал Джордж Буш. В ответ Путин заметил.
Нам бы, конечно, не хотелось, чтобы у нас была такая же демократия, как и в Ираке, скажу честно.
Сказал Владимир Путин. Тема демократии была одной из главных на встрече президентов США и России. В Петербурге задержан один из организаторов так называемого контрсаммита антиглобалистов Илья Пономарев. Вместе с ним, по сведениям корреспондента «Радио Свобода», под стражу взяты еще двое. Контрсаммит открылся в пятницу на городском стадионе имени Кирова. Все запланированные на сегодня мероприятия антиглобалистам пришлось отменить. Власти их запретили. Сегодня же в Петербурге прошел митинг против саммита «Большой восьмерки». В акции, организованной коммунистами, участвовали около 200 представителей оппозиционных партий и общественных организаций. Задержанные несколько активистов движения «Авангард красной молодежи». Российско-американские переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию отложены до конца лета. Главная нерешенная проблема – это защита интеллектуальной собственности, доступ на рынок финансовых услуг, условия поставок авиатехники. Президент США Джордж Буш назвал позицию США на переговорах справедливой. По словам президента Владимира Путина, Россия продолжит отстаивать свои экономические интересы.
Переговоры по присоединению России к Всемирной торговой организации носят совершенно конкретный, счетный подчас характер, выражающийся в тоннах, в миллиардах, миллионах рублей и долларов. Это сложный процесс, который идет годами. Не могу сказать, что эта сложность для нас стала неожиданной. Мы будем работать дальше, отстаивая, конечно, наши интересы, интересы нашей развивающейся экономики.
Сказал президент России. Заявление сделано после встречи лидеров двух стран под Петербургом, где открывается саммит «Большой восьмерки».
Радио «Свобода». Новости.
Авиация и артиллерия Израиля сегодня нанесли новые удары по объектам в Южном и Восточном Ливане и сектору Газа. В результате бомбардировки ливанского селения у границы Сирии погибли 3 человека. Общее число убитых в Ливане за 4 дня израильской военной операции достигло 70. Израиль, в свою очередь, сообщил, что ночью во время ракетного обстрела с ливанской территории погибли 4 мирных жителя. Ранее у побережья Ливана был подорван израильский военный корабль. Пропали без вести 4 израильских военнослужащих. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Хезболлах». Ее руководство заявило о готовности к полномасштабной войне с Израилем. Израиль заявил, что будет продолжать военную операцию в Ливане до тех пор, пока Хезболлах не освободит 2 захваченных израильских солдат.
После обстрелов крупных густонаселенных городов вроде Хайфы, Израиль сделает все, чтобы защитить своих граждан.
Это был представитель МИД Израиля Марк Регев. В зоне грузино-осетинского конфликта минувшей ночью в результате взрыва фугаса получил ранение российский военнослужащий. Как сообщили власти Южной Осетии, взрывное устройство сработало, когда российские миротворцы патрулировали сельскую местность в 5 километрах к северу от Цхинвали. Директор ФСБ России Николай Патрушев предложил боевикам на Северном Кавказе до 1 августа вступить в переговоры с властями и сложить оружие. Патрушев обещал непредвзятое рассмотрение прежних действий боевиков в вооруженных отрядах. Военное командование США в Афганистане сообщило об уничтожении более 40 талибов на юге страны минувшей ночью. Наиболее ожесточенные перестрелки произошли в провинции Урузган и Гельмент. Официальный Кабул заявил, что афганская армия ведет бои с террористами и талибами в провинциях Герат, Пактика и Балх.
Радио «Свобода». Новости.
Совет города Хезлтон, штат Пенсильвания, принял одно из самых жестких в США постановлений по борьбе с нелегальной иммиграцией. Отныне гражданин, принявший на работу нелегала, будет лишен лицензии на предпринимательскую деятельность. Домовладелец, сдавший нелегалу жилье, будет оштрафован на $1000. С подробностями Владимир Морозов.
Сразу после принятия постановления перед зданием горсовета прошли две демонстрации. Сторонники жестких мер размахивали американскими флагами. Противники несли транспаранты, на которых сравнивали отцов города с нацистами. В Хезлтоне живет 31 тысяча человек. За последние 6 лет здесь резко увеличилось число выходцев из Латинской Америки. Выросла преступность, в городе переполнены школы и больницы. Вот как реагируют некоторые горожане на обсуждение новых иммиграционных законов, которые проходят сейчас в Конгрессе США. Это политический трюк. Я поверю законодателям, когда они примут жесткие меры по борьбе с нелегальной иммиграцией, и в частности по охране границы. Между тем, не дожидаясь решений Конгресса, жесткие постановления по борьбе с нелегалами намерены принять власти городов Палм-Бич и Эван-Парк, штат Флорида, а также Эскондида и Сан-Бернардино, штат Калифорния. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Напомним главные новости к этому часу. Под Петербургом прошли официальные переговоры Владимира Путина и Джорджа Буша. Израиль нанес новые удары по объектам в Ливане и сектору Газа. ФСБ России предлагает боевикам на Северном Кавказе до 1 августа сложить оружие. Российско-американские переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию отложены до конца лета. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. В Москве в преддверии саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге открылась конференция «Другая Россия», на которую съехались правозащитники и представители оппозиционно настроенных по отношению к российской власти политических сил. По словам организаторов конференции, а это Всероссийский гражданский конгресс, форум задуман прежде всего для того, чтобы показать другую Россию, отличную от той, которую хочет показать на саммите «Большой восьмерки» российский президент. Отличие, по мнению открывающей конференцию главы московской Хельсинки группы Людмилы Алексеевой, заключается в следующем.
В политической области нас лишили права выбирать глав региона, практически ликвидировали возможность проводить референдумы по инициативе граждан, затруднили до невозможности победу на выборах оппозиционных партий. Нас лишили права знать, что на самом деле происходит в нашей стране и в мире. Чиновники дозируют и препарируют любую информацию в угодном им направлении, лишая таким образом нас возможность принимать осмысленные решения в общественной и в частной жизни. Нас лишили свободы объединения политические партии и в неполитические общественные организации, поставив множество искусственных бюрократических препон в составе этих объединений и их формированию, ликвидировали этим наше конституционное право участвовать в управлении страной. Все решается за нас в тиши чиновничьих кабинетов, без нас и без нашего ведома.
Мы не хотим гражданской войны, заявила Людмила Алексеева.
Это не объявление войны общества против власти. Это призыв к миру между ними, но на почетных для гражданского общества условиях, на условиях равноправного партнерства. Именно к этому мы стремимся.
Однако события, предшествующие открытию конференции, можно было расценить именно как войну власти с участниками «Другой России», говорит лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
Известная история была, значит, 7 женщин из Находки, которые были задержаны в Чите. Значит, типичный уже прием, организация какого-то происшествия на дороге, в результате которого крадутся паспорта, потом, естественно, выяснение личности, ну и так далее, значит. Начали находить у делегатов конференции патроны, наркотики. Было 2 случая избиения, зверское избиение в Калининграде руководителя НДС, Национально-демократического союза, Михаила Касьянова. Виталтас Лопата, депутат, кстати, областной Калининградской думы, зверски избит и в глаз залита зеленка, химический ожог глаза. Вот, он, естественно, в больнице. Там же в Калининграде был снят с самолета и задержан руководитель местного отделения МБП, который тоже летел на эту конференцию. В Томске избит был руководитель местного отделения УГФ, практически все представители Лимоновской партии. Практически все из них, кто уже пытался выехать в Москву, либо арестованы, либо задержаны, конфискованы документы.
Либо избиты.
Да, либо избиты. Полный лист. Сегодня это примерно 20 человек.
В Самаре буквально накануне конференции сотрудники ФСБ провели ряд обысков в квартирах активистов Национально-большевистской партии, собирающихся принять участие в работе форума «Другая Россия», рассказывает Сергей Хазов.
10 июля в квартиры семи самарцев, гражданских активистов и членов оппозиционных партий явились сотрудники Самарского управления ФСБ и, предъявив постановление, начали обыск, рассказывает гражданский активист Даниил Ванчаев.
Начали прошить всю мою комнату под видом того, что ищут материалы экстремистского толка. Изъяли у меня системный блок от компьютера и несколько винчестеров, после чего меня привезли в прокуратуру Октябрьского района. Следователь мне выписал повестку на 14 июля. Повестка была выписана на другое число, но там было видно, как ручкой очень сильно была исправлена дата.
Все семеро активистов были участниками антимилитаристской акции, прошедшей в Самаре 23 февраля. Во время акции актеры, игравшие роль министра обороны Иванова и верховного главнокомандующего Путина, отпилили ноги актеру, игравшему призывника. Сразу по окончании акции прокуратура возбудила против ее участников уголовное дело по обвинению в оскорблении президента, которое вскоре было закрыто за отсутствием состава преступления. Накануне правозащитного форума об уголовном деле вспомнили вновь. Даниил Ванчаев считает, что обыск на квартирах активистов 10 июля был проведен сотрудниками ФСБ специально.
Поскольку я уже несколько раз сообщал, что собираюсь поехать на форум «Другая Россия», наверное, именно поэтому 10 числа ко мне и зашли с обыском. Поэтому на 14 число, на число начала саммита в Питере, мне выписали повестку.
Уголовное дело было возобновлено под давлением ФСБ, поставившим цель не допустить активистов на форум «Другая Россия», убежден правозащитник Александр Лашманкин.
Ну, конечно, не 37-й год, но что-то похожее, что связано с конференцией «Другая Россия» и социальным форумом, потому что часть из обыскиваемых собиралась поехать на социальный форум, а часть на конференцию «Другая Россия». И мне известно, что вот Волков, майор, он занимается Данилом Ванчаевым довольно долго, терроризирует его, всячески преследует и, видимо, имеет задание добиться того, чтобы он отказался от всякого активизма. Активистам быть трудно, опасно, но приятно.
Прокуратура отказывается от комментариев в возникшей ситуации. Гражданские активисты намерены обжаловать в суде обыски, проведенные на их квартирах сотрудниками Федеральной службы безопасности. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
И уже в конце первого дня работы конференции были задержаны четверо активистов Национал-большевистской партии. Двоим из них предъявлены обвинения в хулиганстве. Двое были отпущены. Кстати, именно вопрос об участии в конференции «Другая Россия» лимоновцев, анпиловцев и других представителей леворадикальных движений поссорил оппозиционеров между собой. Лидер движения «Демократический союз» Валерия Новодворская протестовала в скверике перед гостиницей «Ренессанс Москва», где проходила конференция, с плакатом «Нам нужна другая Россия». «Другая Россия», соответственно, без кавычек.
Более страшной провокации, я думаю, со времен Азефа не было. Это просто гибель для российского демократического движения. В этом конгрессе участвуют четыре организации, которые не умещаются ни в каких рамках российской конституции, ни в рамках декларации прав человека или пакта о гражданских и политических правах. Это не европейские левые, это сталинисты и неонацисты. Я имею в виду авангард красной молодежи, чей любимый лозунг «Сталин – герой, Путин – геморрой, и нам не нужна оранжевая революция, нам нужна красная». Лимоновская НБП, я имею в виду Трудовую Россию Анпилова, и КПРФ для демократического движения – это гибель, потому что восьмерка, которая соберется и которой покажут кадры с этой конференции, естественно, сделает вывод: «Боже мой, хорошо, что мы держимся за Путина, пусть он этот бедлам контролирует».
Собственно, протестующих против этой конференции было много. Среди них прокремлевское движение «Наши», устроившее критическую фотовыставку у здания гостиницы, и «Молодая гвардия», молодежное крыло «Единой России», раздававшее листовки около входа в гостиницу. К ним примкнул Евразийский союз молодежи, представители которого попытались сначала сорвать выступление на конференции британского посла в Москве Энтони Брентона, а потом напасть на Михаила Касьянова. Писатель Мариетта Чудакова в эти дни поспешила сразу оговориться, что она не политический деятель, а научный работник. У входа в гостиницу она не протестовала. Однако и принять участие в этой конференции не согласилась, научно обосновав свою позицию.
Вот моя позиция, если можно таким громким словом это назвать, в сущности говоря, она выражена в моей статье в «Новой газете», в моем ответе Сатарову, Людмиле Михайловне Алексеевой Каспарову. И вот все исчерпывается словами: «Вы утверждаете, идея демократии, ее принципы стали не тем, что объединяет общество и политические силы, но тем, что разделяет». Я пишу: даже если это и так, это еще не резон, чтобы прыгать с борта в воду прямо в одежде. Вот я думаю, что объединяться в конференции с Анпиловым, про которого Георгий Александрович пишет, он просто считает Сталина великим человеком и не хочет признавать его преступления, кстати, вместе с немалым числом миллионов российских граждан. Это их убеждение. И я, считая себя человеком демократических взглядов, не могу отказать им в праве на эти убеждения. Я совершенно не согласна с тем, что это убеждение. Если мы с вами начнем утверждать какие-то несусветные вещи, противоречащие всем открытиям физики, математики, чего угодно, это еще не значит, что это убеждение, не говоря о том, что такие взгляды оскорбляют память миллионов погибших и миллионов живущих, которые уверены в том, что преступления были. Другое дело, что мы, благодаря вот этой самой позиции, которая проявилась 15 лет назад, после августа 91 года, я слишком хорошо ее помню, как демократическая интеллигенция очень нервно реагировала на любые запреты коммунистической партии, на любые попытки объявить преступным прежний режим, который был опрокинут в 3 дня августа. И повторяли 2 заклинания. Первое – только чтобы не было охоты на ведьм. И второе – знаменитую, неведомо кому принадлежащую цитату, так источник никогда и не был найден, приписывали Вольтеру, что «я ненавижу ваши убеждения, но готов отдать жизнь за ваше право их высказать». Я тогда все время повторяла, я лично, даже 1 дня своей жизни не хотела бы отдать за то, чтобы дать право высказываться тем, кто высказывались 70 с лишним лет, единолично заткнув всем остальным рот. Что для меня самое главное, пожалуй, что во всем замысле устроителей мне видится перевес в сторону объединить всех, кто против власти, и вот тогда это самое главное. Для меня неукоснительно, так сказать, важно, как посмотрит на это вся Россия, не другая, а наша реальная Россия, до Владивостока протянувшаяся. Понимаете, если мы сегодня, вот устраивается сегодня такая конференция, это называется соблазнять малых сих. Мы вводим смятение в умы молодежи российской, старшеклассников. Очень много демократически ориентированных людей. Они только в силу вот наших особенностей нашего момента не могут никак ни сорганизоваться, ни заявить себя коллективно по многим причинам. Но это не резон, чтобы нам отвернуться от них и целиком повернуться в сторону Кремля, грозя им кулаком. Я повторяю, симпатия у меня поступки сегодняшней власти, не отношение к заключенным, не создание совершенно явного слоя политзаключенных и так далее, безобразное отношение в тюрьмах к людям, нисколько не вызывает. Но надо возбуждать здоровые силы общества, а с обществом нельзя манипулировать. Говорить: вы знаете, мы решили с Анпилом, вообще-то, ну, они не очень нам нравятся, но мы решили так с ними собраться, потому что вот тогда сильнее будет наша угроза власти. Это, по-моему, неправильно. Нужно честный разговор с Россией, с обществом, тогда и власть будет считаться больше.
А вот Андрей Илларионов, в прошлом советник президента по экономическим вопросам, ныне директор Института экономического анализа, свое присутствие в зале вместе с Анпиловым и Лимоновым объяснил так.
Вы знаете, что на своей работе советника президента, знаете, с кем я сидел в одном зале? А вы знаете, с кем я сидел каждую неделю на совещаниях у президента страны? По сравнению с ним Анпилов просто лапушка. Вы скажите мне, пожалуйста, вот вы мне можете сказать, господин Анпилов, сколько миллиардов долларов украл у страны? Поскольку не был на государственной службе, у меня есть подозрение, что он ни доллара не взял. Потому что если бы даже он взял бы доллар, то давно бы уже он был бы в суде по этому поводу. Теперь следующий вопрос, спрашиваю. А сколько свободы у российских граждан отнял господин Анпилов, голосуя в парламенте Российской Федерации за законы, отнимающие свободы, избирательные законы, свободы прессы, в том числе и вас? Сколько? Господин Анпилов не работал там, поэтому он не отнял ни одного кусочка свободы ни у вас, ни у меня, ни у нас, уважаемых коллег. Еще один вопрос. А я извиняюсь, сколько жизней на счету товарища Анпилова? Можно сказать, вот за какое количество смертей он отвечает? У меня есть предположение. предположение. У меня нет, поэтому у меня есть предположение. Нет, вы меня спрашивали, вот вы не находите трудным сидеть в одном зале с Анпилом. А если бы вот вы знали, с кем мне приходилось сидеть в одном зале.
А с кем приходилось сидеть?
Которые отличаются от господина Анпилова по вот тем вышеупомянутым критериям.
Георгий Сатаров, сопредседатель Всероссийского гражданского конгресса, представляющий оргкомитет конференции, солидарен с Андреем Илларионовым.
Для меня главное вот в чем. Я считаю, что кардинальной ошибкой первого этапа или первой попытки строительства демократии в России было то, что понятие демократии было приватизировано одной частью спектра. И мы в результате не смогли консолидировать политическую элиту, а стало быть и общество вокруг этих фундаментальных ценностей. Сейчас возникают такие представления в этой самой, так сказать, широкой политической палитре различных людей, различных политических сил, что вот действительно главное, как устроена машинка, которая может, когда нужно, избирателям, подчеркиваю, а не элите, поворачивать налево, когда нужно направо, при этом машинка не разрушается, никого не давит. Это и называется, собственно, демократией. И что такую машинку надо вместе строить, а потом уже на выборах решать, куда ей рулить, налево или направо. Вот эта идея может стать объединяющей, и попытка собрать вот этот широкий спектр, она для меня прежде всего сопряжена с этой идеей попробовать начать этот новый этап, когда политические идеи и принципы должны объединять, а не разъединять.
А вот что касается политических партий, которые отказались участвовать в конференции «Другая Россия», а это СПС и «Яблоко», то у Георгия Сатарова своя версия их дружного отказа.
Начнем с Григория Алексеевича. Он, честно говоря, отдыхает политически-то уже, по-моему, с 2003 года. Поэтому ничего удивительного в продолжении этого отпуска я не вижу. Что касается КПРФ, ну, там у них идет довольно серьезная внутренняя борьба, и они, в общем-то, пошли на то, чтобы прислать своего официального представителя, и будут другие люди. Даже в оргкомитете есть представитель КПРФ, как это ни странно. Кстати, единственный представитель из нынешних парламентских партий — это Елена Лукьянова. Что касается СПС, ну, да, по нашим сведениям, тоже, что там есть довольно серьезное давление. И вообще, если говорить об этой троице в целом, об их позиции, которая была очень неожиданно высказана, потому что они обо всем знали заранее, уверяли в своем участии, а потом раз, произошел какой-то сигнал, там ракета какая-то выстрелила, красная или еще какая-то, они все, значит, построились, пошли в эту атаку. Я считаю, что вот позиция, которую они заняли, и вот это их послушное поведение, оно уже сделало эту конференцию полезной. Конференция проявила несостоятельность вот этой устаревшей политической элиты, и мы больше зря не будем терять на них время. Я считаю, что в этом смысле все это было полезно, и спасибо господину Суркову, что он помог вместе с нами все это проявить.
Лидер Союза правых сил Никита Белых не замедлил парировать.
Мы являемся оппозицией независимо от того, участвуем мы в конференции «Другая Россия» или не участвуем в конференции «Другая Россия». Знаете, там за каким-то столом под выпившей компанией кто-то поднимает тост и говорит, там, кто не встанет, тот Филипп Киркоров. Как бы, да? Ну и что, чего вдруг решили, что кто не встал, тот Филипп Киркоров? Кто сказал, что если ты не участвуешь в «Другой России», тут и не оппозиция. Кто дал тебе это, скажем, такое право? Вы хотите сказать, что Новодворская как бы является сторонником действующего режима? Вы хотите сказать, что Мария Тамаровна является как бы сторонником действующего режима? Вот я считаю, что вот это искусственное навязывание водораздела о том, что именно конференция «Другая Россия» является тем основанием, чтобы определить, кто является оппозицией, а кто нет, оно ложно. И дай бог, если это искреннее заблуждение, а не сознательная провокация. В данном случае они повелись, что называется, на чужую игру, да, потому что игра как бы в формате черное-белое, да, это кремлевская игра. То есть попытка сказать, что вот мы здесь правильно, а все остальные там фашисты, да, например. То есть это в стиле Кремля. Значит, такие же заявления о том, что вот мы как бы здесь оппозиция, а все остальные там кремлевские, да, это их формат.
Что касается Кремля, то буквально накануне проведения оппозиционного форума российские власти вдруг переменили свою точку зрения и захотели не только сами поучаствовать в этом мероприятии, как утверждает Андрей Илларионов.
Кажется, власть оказалась умнее, чем некоторые думали или некоторые писали об этом. Как хорошо известно и вам тоже, представители администрации президента Российской Федерации попросили аккредитации на это конференции и получили ее. Поэтому я должен сказать, что самая главная политическая сила, которая существует в нашей стране, участвует в этой конференции, тем самым делая эту конференцию позиционной.
Но и, по словам посла Великобритании в Москве Энтони Брентона, были рады его участию в конференции «Другая Россия». Наверное, все, кроме Игоря Шувалова, публично заявлявшего не так давно, что участие иностранных официальных лиц в этом мероприятии будет расценено Россией как недружественный жест.
Он друг мой. Он мне сказал, что он не против моего присутствия здесь, в этом конференции. Он знает, мы все знаем, что господин Путин сам сказал, что революция гражданского общества в России очень полезна для развития демократии в России. Я уверен, что мое присутствие здесь, поддержка британского правительства для гражданского общества здесь, России полезна и Британии полезна тоже.
В неудобное положение был поставлен помощник российского президента Игорь Шувалов, вынужденный в соответствии с изменившейся установкой резко менять свою первоначальную позицию. Впрочем, иностранных официальных лиц на конференции было действительно не так уж много. То ли западные коллеги не поверили в перемену настроения Кремля накануне саммита и решили не гневить власти своим участием в форуме, то ли не считают этот оппозиционный форум реальной силой, способной решить задачи, которые перед собой поставил, совместными усилиями добиться в стране торжества права. Ирина Хакамада, один из лидеров Народно-демократического союза, высказала мнение, что оппозиция должна сегодня не только критиковать действия власти, но и иметь собственную конкретную программу действий.
Кто-нибудь знает структуру будущего правительства так, чтобы она отвечала требованиям гражданского общества и процветания страны? И кто будет возглавлять эти министерства? Кто-нибудь найдет такое количество судей во всех судах, чтобы они не были коррумпированы? А милиция и ГАИ вдруг стали все честными, хорошими и больше не травмировали нашу психику и хоть как-нибудь раскидали пробки? А кто-нибудь знает, кто должен быть теми губернаторами, в том числе и в городе Москве, чтобы города малые и большие наконец стали жить не для торговых центров и не для своего бизнеса, а для людей? И сколько должно быть денег у самоуправления? Как эта элита сегодняшняя, демократическая, оппозиционная, может говорить о том, что она другая Россия, если до сих пор ведущие, якобы раскрученные средством информации, две политические демократические партии фактически играют роль пятой колонны. То приходят, то не приходят. В результате дискредитируется все на свете. А люди не понимают этих интриг. И журналисты не понимают этого. Тем более Кремль им очень сильно помогает это не понимать. И в результате мы просто появляемся в смешном виде. Вы претендуете взять власть в России? Вы не можете даже сесть и договориться, как вы будете биться с таким серьезным врагом. А в это время на самом деле уже идет война.
Представители тех демократических политических сил, которые на форум не пошли, считают его не только нерезультативным, но и опасным. Лидер Союза правых сил Никита Белых.
Если это открытая площадка, если это действительно как бы площадка для того, чтобы каждый мог высказывать свое мнение, тогда непонятна как бы логика, а почему вы не приглашали там ДПНИ, РНЕ, значит, Евразийский союз молодежи, другие организации, которые тоже, в общем-то, против действующего режима, да? То есть почему решили, что вот с этими можно участвовать в одной конференции, а с этими нельзя? Более того, есть такой очень там интересный нюанс, я не знаю, как бы в курсе или не в курсе, очень активно на моменте организации конференции туда хотел попасть и принять участие Дмитрий Рогозин. Оргкомитет сказал, нет, Рогозин это слишком. То есть Рогозин это слишком, да, Анпилов это не слишком. Ребята, если вы говорите о широкой как бы площадке, о том, что должны быть представлены все мнения, за которыми идут люди, то поверьте мне, не только за лозунгом «Вперед в СССР», но и за лозунгом «Россия для русских» поднимутся большие как бы толпы людей. Ребята, вы тогда определите критерии, по которым как бы допускается к этой там, конференции. То есть поэтому мне кажется, что вот игра как бы на этой поляне, она действительно очень как бы рискованная и очень опасна.
В объединение оппозиционных властей демократических сил писатель Мариэтта Чудакова не верит. За объединение всех оппозиционных властей сил выступает категорически против. Какова же тогда ее позиция?
Как же вы против участия в этой конференции, когда там такое безобразие творится со стороны власти, с этой конференции? Вот так получается. Вот как? Вот Кремль против нас, и они против нас. Так бывает, к сожалению. Да, сложная получается ситуация, когда вроде совпадаешь. Еще Герцен написал замечательные слова. Нельзя подсвистывать в ту сторону, куда фельдъегерь и так нахлестывает лошадей. Сама вам даю материал против себя. Но меня это не колеблет. Потому что вот, среди прочего, на полях хочу сказать, ведь мы же этим самым, устроители конференции, как бы забывают реальной задачи объединять огромное количество небольших но по-своему ярких организаций, которые есть в России, правозащитных. Мы должны объединяться со всеми правозащитными, в первую очередь, организациями «Демократы».
Какие же предложения все-таки прозвучали на конференции «Другая Россия»? Принесет ли она пользу демократической оппозиции? Об этом через 2 минуты.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
В Москве 16:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Авиация и артиллерия Израиля сегодня нанесли новые удары по объектам в Южном и Восточном Ливане и сектору Газа. Погибли 3 человека. Израиль, в свою очередь, сообщил, что ночью во время ракетного обстрела с ливанской территории погибли 4 мирных жителя. Под Петербургом, где открывается саммит «Большой восьмерки», прошли официальные переговоры президентов России и США. Владимир Путин и Джордж Буш обсудили, в частности, ситуацию на Ближнем Востоке, проблемы, связанные с ядерными разработками Ирана и Северной Кореи, развитие демократии в России. Российско-американские переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию отложены до конца лета. Главные нерешенные проблемы – защита интеллектуальной собственности, доступ на рынок финансовых услуг, условия поставок авиатехники. В Петербурге задержан один из организаторов так называемого контрсаммита антиглобалистов Илья Пономарев. Вместе с ним, по сведениям корреспондента «Радио Свобода», под стражу взяты еще 2. Все запланированные на сегодня мероприятия антиглобалистам пришлось отменить. Власти их запретили. Директор ФСБ России Николай Патрушев предложил боевикам на Северном Кавказе до 1 августа вступить в переговоры с властями и сложить оружие. Патрушев обещал непредвзятое рассмотрение прежних действий боевиков в вооруженных отрядах. В зоне грузино-осетинского конфликта минувшей ночью в результате взрыва фугаса получил ранение российский военнослужащий. Как сообщили власти Южной Осетии, взрывное устройство сработало, когда российские миротворцы патрулировали сельскую местность в 5 километрах к северу от Цхинвали. В Багдаде похищены глава Национального олимпийского комитета Ирака Махмуд Саид Аль-Хиджия и около 30 его сотрудников. Командование США в Афганистане сообщило об уничтожении более 40 талибов на юге страны минувшей ночью. Это был краткий обзор новостей.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Итак, какие же предложения прозвучали на оппозиционной конференции «Другая Россия»? Михаил Касьянов, председатель Народно-демократического союза.
Политическое пространство подвергается все большей и большей зачистке. Федерализм растоптан. Средства массовой информации свободы не имеют. Независимой судебной системы нет. Разделения властей не существует. Парламент не может работать без ежедневных инструкций. Правительство, я вообще не говорю о том, что оно не исполняет своих конституционных функций. Этот курс не только ошибочный, это вредный и разрушительный курс, который принесет много бед народу. Я против любых революций. Поэтому всю свою деятельность своими соратниками мы строим как раз на то, чтобы не допустить революции. Как это сделать? Конечно, только один способ. Честные, свободные выборы. Нужно добиваться этого. Как мы это будем с вами делать? Отменить все эти законы, принятые за последние 1,5 года, меняющие политическое пространство и выборное законодательство. Второе и главное. Сегодняшняя конференция – это хорошее начало того процесса, который раньше называли «круглый стол», с целью выработки программы национального согласия. Несмотря на все проблемы прошлого и различные взгляды на прошлое и на будущее, тем не менее, нас объединяет одно. Мы все привержены демократическому устройству общества, мы все привержены демократическому устройству власти.
Будет ли результат и какой от проведения оппозиционной конференции? Экономист Евгений Ясин, в прошлом министр экономики России и лектор Высшей школы экономики, считает, что будет, однако не переоценивает значение оппозиционного форума.
Сигналы, исходящие от гражданского общества,
до лидеров доходит раньше, чем до народа. И то, что лидерам доложат, я нисколько не сомневаюсь. Просто от этого, конечно, недостаточно пользы. Но с моей точки зрения, каждый гражданин должен рассуждать так. Делай, что считаешь нужным, и будь что будет. Потому что в данной ситуации положение такое, что нужно не бояться, нужно говорить то, что думаешь, не поддаваться всяким угрозам и, собственно говоря, отстаивать свои права. Кстати, я наблюдаю, наше руководство, оно довольно реактивное. Если оно чувствует сопротивление, оно останавливается. Если оно не чувствует сопротивление, оно каждый раз делает новые и новые шаги, откусывая наши права. Вот эта история с совершенствованием, в кавычках, избирательного законодательства, она очень показательна. Так что молчать, во всяком случае, нельзя. Говорить надо все, что думать.
Российские власти, сами того не желая, приковали внимание общественности к конференции «Другая Россия», задерживая и запугивая ее участников. В связи с этим оргкомитет конференции принял обращение к лидерам стран «Большой восьмерки», а международная правозащитная организация Human Rights Watch распространила заявление «Попытки подавить инакомыслие накануне саммита «Восьмерки». Беседу с директором московского представительства организации Элисон Гилл.
Накануне этой конференции местные власти многих городов по России препятствовали людей, которые направлялись на конференцию. Физически просто взяли людей из поездов и самолетов. Были нападения неизвестными людьми на делегатов конференции. С некоторыми делегатами конференции подбрасывали наркотики или патроны, чтобы возбуждать уголовное дело и таким образом взять с них подписку о невыезде, чтобы они не могли добраться на конференцию. Лидеры стран семерки, так называемые, должны выразить свое опасение о ситуации с правами человека в России Путину напрямую, потому что Путин, Россия как член Большой восьмерки, имеет обязанности, соблюдать фундаментальные права человека и не нарушать, а наоборот, поддерживать эти очень важные права. Большая восьмерка – это группа демократических стран, поэтому Путин как бы делает вид, что он большой демократ, что он любит гражданское общество. Наоборот, далеко не так. Постоянно идет препятствие гражданское общество. Кремль пытается контролировать этот сектор, и поэтому лидеры других стран восьмерки должны выразить свое опасение, свою озабоченность по этому поводу.
Директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Холли Картнер, она высказалась более резко. Она говорит, что проведение саммита индустриально развитых демократий на таком откровенно недемократическом фоне выглядит просто абсурдно.
Да.
Вы согласны с этим?
Конечно. Выглядит не только абсурдно, вызывает просто сомнение, что восьмерка выполняет свои функции. Ну, во-первых, я думаю, что в любом случае они должны это делать, даже если они не думают, что это придет большой результат. Но я думаю, результат должен быть. Ну почему? Потому что Россия иногда делает вид, что она как бы уйдет к Востоку, к Китаю, к Узбекистану и наплевать на Запад, если можно так выразиться. Но хочет, не хочет, но Россия все равно очень тесно связана с институтами Запада. Она сейчас возглавляет Комитет министров при Совете Европы и является членом Большой восьмерки, имеет тесные отношения с Евросоюзом. Поэтому, если Россия хочет быть участником этих институтов, она должна соблюдать их правила, правила игры.
Видимо, информация о провокационных действиях российских властей дошла до американского президента Джорджа Буша. Выступая в четверг в Германии после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президент США выразил озабоченность ситуацией с демократическими свободами в России и заявил, что обсудит с президентом России Владимиром Путиным эту тему во время саммита Большой восьмерки в Петербурге. В частности, президент США отметил, что, по его мнению, российские власти не должны запугивать работающие в стране неправительственные организации. Таким образом, уже одно это обстоятельство позволяет говорить о том, что конференция «Другая Россия», а вернее сами российские власти, внесли лепту в продвижение правозащитной темы на саммите в Петербурге. Другой вопрос, насколько эффективным окажется результат от обсуждения этой темы на встрече лидеров восьми стран. Пока об этом трудно сказать. А вот принесет ли пользу конференция «Другая Россия» российской демократической элите? Тут мнения кардинально расходятся. Участники конференции уверены, что принесет. Те, кто отказался участвовать в конференции, конференции, заявили о полном провале воплощения в жизнь демократических идей в России. О том, как многие демократически настроенные организации партии не захотели присутствовать на конференции именно по причине участия в ней разных политических фигур, например, Лимонова и Анпилова, я рассказывала в начале нашей программы. Может быть, именно обвинение части демократов в союзе с левыми заставили оргкомитет конференции «Другая Россия» не предпринимать радикальных мер, решительных действий. О сотрудничестве всех оппозиционных сил говорилось много, но как-то не конкретно, расплывчато. А из итогового документа пока непонятно, что же это за создание постоянно действующего органа объединенной оппозиции. Этот вопрос я задаю члену оргкомитета конференции, президенту Института национального проекта «Общественный договор» Александру Аузану.
По-моему, очень много мифов появилось вокруг конференции «Другая Россия», и понятно, откуда они появились, потому что вопрос такой остроконфликтный. Во-первых, никакого итогового документа пока нет. Там есть обсуждаемые проекты. Здесь не было документа, который принимался бы голосованием, и была договорена, что не будет никаких голосований. Во-вторых, целью является не создание объединенной оппозиции. О чем вы говорите? Это же Ноев ковчег. Целью является, вообще говоря, старт национального диалога. Вот это действительно важно. Это то, что получилось даже лучше, чем, по-моему, рассчитывал оргкомитет. Потому что давайте согласимся, что это похоже на ситуацию, как на собрание жильцов дома, у которых разные отношения друг к другу. Кто-то на кого-то протекал, а кто-то шумит по ночам, а у кого-то старые счеты из 90-х годов остались. Но у людей есть некоторые общие проблемы с жизнеобеспечением вот этого самого дома. И эти жильцы обсуждают вопрос, как жить в этом доме. Это не есть создание чего-то единого, тем более политической организации. Это есть гораздо более важная вещь. А то мы не видали разных политических организаций. Особенно эффективность их хорошо знаем. И по левым, и по правым, и по всем остальным. Здесь есть диалог разных групп интересов. Причем оказалось, что эти группы к диалогу готовы. В том смысле, что они готовы доброжелательно разговаривать и искать стыковки позиций. Ведь давайте согласимся с тем, что либералы, левые, ультралевые, националисты, которые присутствовали на этой самой конференции, коммунисты, да, они же все до этого обращали свой голос к власти со словами: вот этих надо запретить, а этих нужно ограничить, а нас нужно позвать в правительство. Они никогда не разговаривали друг с другом. Это были такие естественные враги. А теперь они начали прямой диалог. Мне этот диалог был крайне интересен, потому что он был на 3 градуса более содержательный. Это своих можно кормить лозунгами, а с чужими приходится говорить по существу. Поэтому мне кажется, что главный результат, что первая фаза такого диалога получилась, а следовательно, люди вроде бы захотели продолжения. Будет ли это круглый стол, какие-то периодические встречи, поиск национального консенсуса по каким-то вопросам, пока сказать трудно. Сейчас идут многочисленные разговоры между разными группами, как это надо устроить. Но, насколько я понимаю, практически все удовлетворены и хотели бы делать следующие шаги.
То есть вы видите пользу в совместных каких-то действиях? Я не говорю об объединенной оппозиции, хотя о ней, кстати, говорил Георгий Сатаров. Но вообще от совместных действий вы видите пользу?
Я говорю не о совместных действиях, простите меня. Там и о совместных действиях разговор шел. И действительно могут быть случаи, когда возникают совместные действия. Вот этому все время пытаются придать более политизированный вид, хотя за политикой, на мой взгляд, стоят вещи гораздо более важные. Давайте вспомним, что у нас, Конституция 93-го года принята после мятежа, после введения чрезвычайного положения, без серьезного обсуждения, кто с чем согласен. И так, по существу, нам спустя 12-13 лет приходится начинать процесс, когда каждая группа оценила, что ей ценно в Конституции. Причем этот вопрос понятно, откуда возник. Вот когда возникло давление на реальные свободы в стране, вот тогда выяснилось, что нам цена вот такая свобода, а нам цена вот такая свобода. Причем нам всем важна определенная свобода. Вот это был лейтмотив конференции. Поэтому мне кажется, что самое существенное – это содержательный диалог. Ну, например, когда Виктор Анпилов говорит, да, мы не под... наша идеология не поддерживает экономическую конкуренцию, но мы готовы поддержать идею экономической конкуренции, но мы хотели бы, чтобы поддержали идею введения минимальной цены рабочего часа в стране. Вы знаете, в этом есть что-то содержательное, что можно обсуждать.
Хорошо, можно теперь немножечко в другую сторону. Наверное, все-таки не случайно вот эта конференция была организована именно в преддверии саммита Большой Восьмерки. Да, то есть, наверное, все-таки участники конференции рассчитывали на какое-то внимание лидеров этих стран. С одной стороны, вот эксперты говорят о том, что если бы западные лидеры захотели бы раскритиковать Путина, то они бы его подвергли критике и без вот этой конференции «Другой России». То есть, соответственно, вот какую значимость вы вот в этой связи придаете этой конференции?
Оргкомитет с самого начала договаривался, что наша цель, наш адресат, это совсем не главы стран восьмерки. Совсем нет. Нашим адресатом является общественное мнение стран восьмерки. И нашей целью является развеять иллюзию, что в России нет живого гражданского общества, нет живой и разнообразной политической оппозиции. Это иллюзия, на которой дальше могут строиться очень опасные для страны выводы. Поэтому мы уделяли гораздо больше внимания стендовым докладам о конкретных проблемах и результатах гражданской активности. Например, продвижение автомобилистов или самозащиту тех, кто живет в общежитиях, или проблему Байкала. Уделяли больше внимания этому, чем общению с дипломатическим корпусом или с правительствами восьмерки. Поэтому не было у нас никакого желания разговаривать как с основным адресатом, с главами государства. Это не так. Хотя, конечно, связь информационная с саммитом есть, потому что речь идет о том, какой образ России формируется в международном общественном мнении.
А что касается международного общественного мнения, вы считаете, что вы добились здесь результата?
Думаю, что да, потому что внимание было очень большое. Внимание ведь было большое и у российской прессы, на самом деле. Я не говорю о том, что и как пишет российская пресса после «Другой России», потому что вопрос оказался горячим и политизированным. Да? Но внимание было огромным. У нас аккредитовалось почти 250 журналистов. Из них, по-моему, 110 или 115 – это зарубежные средства массовой информации, и вторая половина – это российские. Поэтому внимание было большим.
Напоминаю, что я беседовала с членом оргкомитета конференции «Другая Россия», президентом Института национального проекта «Общественный договор» Александром Аузаном. Остается надеяться лишь на то, что инициативы, высказанные на оппозиционном форуме «Другая Россия», не станут в результате предметом обоснованной критики, сформировавшейся уже после воплощения в жизнь идей о совместном сотрудничестве. Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Как я уже упоминала, главная задача, которую поставили перед собой участники «Другой России», совместными усилиями добиться в стране торжества права. Может ли содействовать в этом Институт уполномоченных по правам человека в России? Об этом в рубрике Людмилы Алексеевой.
Согласно Конституции Российской Федерации, принятой, как известно, в декабре 1993 года, в нашей стране была учреждена должность уполномоченного по правам человека. А первый уполномоченный Российской Федерации был назначен Государственной Думой в мае 1998 года. Мы далеко не единственная и не первая в мире страна, где существует такая должность. Здесь первенство принадлежит Швеции, где должность омбудсмана, так это называется по-шведски, была введена в 1713 году, то есть почти 300 лет назад. В течение долгого времени эта фигура, шведский омбудсман, была единственной в мире. Но в новейший период истории институт омбудсмана стал распространяться по странам современного мира с поразительной быстротой. В разных странах эта должность называется по-разному и имеет разный круг полномочий. Не одинаковы схемы ответственности и схемы подотчетности на этой должности, но смысл ее повсюду один и тот же – контроль за действиями исполнительной власти в сфере прав человека и защита гражданина от произвола государства и его чиновников. Зачем нужна в странах современного мира такая специальная структура контроля, если на этот счет есть законы, судебная система, масса официальных контролирующих инстанций? Почему деятельность омбудсмена вызывает настороженность чиновников в любой стране? кто, по каким поводам и как может обращаться к уполномоченному? Какими рычагами давления на власть он пользуется, не обладая властными полномочиями? Обо всем этом пишет омбудсман Совета Европы Альваро Хиль Роблес в своей книге «Парламентский контроль за администрацией и институт омбудсмена». Книга эта вышла в свет в 1977 году на испанском языке. Ее автор испанец. Была переиздана в 1981 году, а в русском переводе появилась в 1997 году. Она была издана Московской школой политических исследований. И эта же организация переиздала русский перевод в 2004 году. Видимо, содержание книги продолжает быть актуальным повсюду, в том числе в нашей стране. В предисловии к русскому изданию автор так объясняет успех этой книги в разных странах.
Книга, которую читатель держит в руках, является собой отнюдь не узкое и конкретное исследование состояния института омбудсмана на сегодняшний день, но скорее размышление о стержневых принципах института в целом, а также об их воплощении в странах-первопроходцах. То, что представлялось тогда анализом малораспространенного, узкоотраслевого и чуть ли не экспериментального института, стало в настоящее время зримой реальностью и получило широкое распространение.
Хилероплес поясняет, почему этот институт оказался столь востребованным в самых разных странах современного мира.
При поверхностном рассмотрении института омбудсмана может показаться, что мы обращаемся к анализу странного юридического феномена скандинавского происхождения. Ныне народный защитник, так эта должность называется в Испании, представляет собой прочно утвердившийся институт, а его широкая компетенция, текущий контроль за деятельностью органов администрации и защита основных прав и свобод граждан, доказывает, что он способен приспособиться к нуждам каждой страны и совершенно адекватен потребностям современных и будущих наших обществ.
Но, конечно, Институт уполномоченного по правам человека не замещает ни суд, ни другие контрольные органы.
Омбудсман является вспомогательным институтом. Он никогда не заменит судебных, парламентских и общественных средств контроля за органами государственной власти.
Почему же все эти давно признанные средства контроля за государственными органами и чиновниками нуждаются в современном мире в таком дополнительном институте? Альваро Хиль Роблес пишет об этом.
Смысл деятельности омбудсмана заключается в защите и охране того беспомощного, и как это ни парадоксально, с каждым днем все более беззащитного в современном обществе существа, которое известно как человек администрируемый, а теперь еще и гражданин. Можно спросить, охрана и защита от кого? И мы ответим, от государства, от действий органов государственной администрации. Нам, возможно, немедленно возразят. Именно государственная администрация является наиболее важным и усовершенствованным механизмом защиты и управления в интересах граждан. Если в подобной деятельности выявляются какие-либо отклонения или злоупотребления, на этот случай в конституционных демократических системах, господствующих в современных правовых государствах, уже давно предусмотрен целый ряд политических, таких как парламентский контроль, и общественных, таких как средства массовой информации, а также судебных механизмов, причем последние законодательно наделены абсолютной гарантией беспристрастности, и они незамедлительно исправят противоправные действия и решения.
Увы, в России не приходится говорить о достаточности всех этих механизмов для защиты прав человека от административных злоупотреблений. Парламентский контроль не всегда достаточен даже в странах развитой демократии, как считает Хиль Роблес. Что же говорить о таких странах, как Россия, которая находится еще на дальних подступах к демократии? Тем паче нельзя надеяться на контроль со стороны средств массовой информации, который у нас в стране вообще не действенен. О положении граждан в таких странах, как наша, Альваро Хиль Роблес пишет.
Одиночество отдельного гражданина в его отношениях с администрацией, в большинстве случаев осложненная массой постановлений, которые ему практически неизвестны, и решений, которые его в немалой степени касаются, становится день ото дня все очевиднее и возрастает в связи с вмешательством чиновников в общественные дела.
Что касается судебной системы, то ее недостаточно для защиты гражданина от государства. Хиль Роблес пишет об этом.
Я считаю серьезнейшей ошибкой стремление целиком отдать на откуп правосудию решение всех разногласий и конфликтов, которые могут возникнуть у граждан с органами публичной администрации. Во многих странах имеет место перегруженность судов и медленное, а во многих случаях и низкокачественное отправление правосудия. Поэтому в настоящее время предлагаются всяческие альтернативные и дополнительные пути и средства, эффективные и полезные для решения правовых конфликтов через посредничество при примирении участвующих сторон. И в данной связи институт омбудсмана проявил себя как чрезвычайно полезный, действуя в интересах граждан, а также, заметим, и самой администрации, делу повышения эффективности и доверия к которой этот институт может содействовать как никакой другой.
Таким образом, в институте уполномоченного по правам человека нуждаются не только граждане, но и государственная исполнительная власть.
Предположение о том, будто администрация может обеспечить эффективный самоконтроль исключительно за счет внутренней опеки нижестоящих органов, вышестоящими, или за счет надзорных действий органов правосудия, относится скорее к области фантастики. Любая администрация склонна считать лучшим для общества то, что она, то есть коллектив специализирующихся в данной сфере чиновников, сочтет таковым. И только твердое применение всех возможных форм контроля, среди которых обязательным являются судебные средства, может притормозить и направить в должное русло растущую административную деятельность, способную легко перейти в произвол.
В своей книге Хиль Роблес опирается не только на свой опыт омбудсмена Совета Европы, должности которой он занимает сейчас, но и на опыт своей работы в Испании, где до назначения на нынешнюю должность он был в течение 10 лет народным защитником. Именно опыт работы Хиль Роблеса в качестве народного защитника в Испании очень ценен для России, так как Испания в те годы прошла путь от диктатуры к демократии, на котором сейчас топчется наша страна. Уполномоченный по правам человека Российской Федерации находится в особенно трудном положении, на этом в принципе трудном посту, ввиду очень неблагоприятной для соблюдения прав человека обстановки в стране, исходя из того, что говорит об этом такой опытный человек, как Альваро Хиль Роблес.
Где бы ни действовал омбудсман, он попросту не может выполнять свои функции эффективно и осмысленно, без соблюдения ряда условий. Как воздух, ему необходимо, чтобы его назначение производилось демократически избранным парламентом, и чтобы при этом он сохранял независимость от назначившего его органа и от тех, кого он контролирует. Кроме того, ему требуется полная свобода передвижения и доступ к средствам информации, свободным от официальной цензуры.
У нашего уполномоченного таких идеальных условий для работы нет, и вряд ли они скоро появятся. Тем не менее, наш уполномоченный по правам человека, опираясь на Конституцию Российской Федерации и свод законов, должен указывать на нарушение прав граждан государственным органам и их чиновникам и требовать соблюдения ими гарантированных Конституцией и законами прав граждан.
Вы слушали рубрику Людмилы Алексеевой. На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсеры Екатерина Высоцкая и Михаил Касторов, ведущая Кристина Горелик. Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Меморандум Пентагона меняет инструкции по обращению с заключенными.
Попытки депутатов блока Юлии Тимошенко занять трибуну и президиум закончились массовой потасовкой.
С террористами нам говорить не о чем, заявил Ольмерт.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цели Путина на саммите – это не цели России.
По дороге нас ограбили очень. Везде деньги отнимали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.